Глава третья. Неожиданный финал. Когда все трое подошли к речушке, подвесного мостика на месте не оказалось. Очевидно, кто-то разобрал его. Сыщикам ничего не оставалось делать, как только искать другую переправу. Они направились вверх по течению, и часа через четыре, утомленные ходьбой по холмистой местности, добрались до деревушки. Оба сыщика привели себя в благообразный вид, надев приличные костюмы, которые были у Боба Руланда в дорожном саквояже. В лучшей гостинице, расположенной на большой живописной горе, они сняли два номера, чтобы переночевать, так как Сюзанна Гринье после пережитых волнений и трудной дороги очень нуждалась в отдыхе. На следующее утро, когда горничная вошла в номер Сюзанны, ее, увы, там не оказалось. Горничная немедленно сообщила об этом сыщикам. Все их попытки найти несчастную девушку оказались напрасными. Обыск гостиницы и сада ни к чему не привел, и они были вынуждены вернуться в Балтимор с пустыми руками. Более того, когда они вышли из поезда на вокзале в Балтиморе, Пинкертон воскликнул: «Черт возьми! Боб, ты не знаешь, где мои ключи?»
«Право, начальник, не знаю».
«Куда же я мог их подевать в самом деле?» После тщательных поисков Нат Пинкертон пришел к выводу, что ключи его бесследно пропали. «Какая непростительная оплошность с моей стороны! В потерянной связке находились ключи от моего кабинета и сейфа». Вскоре они подкатили на автомобиле к особняку Ната Пинкертона. Неожиданно Боб громко воскликнул и показал своему начальнику на дом. Дверь была открыта, а когда сыщики вошли в переднюю, они увидели на столике связку ключей и фиолетовый конверт.
«Великий сыщик, не хочу оставлять вас в неведении, поэтому сообщаю, что негр Том – мой сообщник.
Кто бы мог подумать?
Он помог мне проникнуть в вашу квартиру. Дверь вашего кабинета, которая у вас всегда на замке, ровно как и сейф, была открыта ключами, изъятыми у вас в подвале, и тогда же переданными мне Сюзанной, тоже моей сообщницей. Признайтесь, мой дорогой Нат, ведь не дурную шутку сыграли мы с вами, не правда ли? Впрочем, стоит ли вам отчаиваться, ведь великим людям свойственно делать ошибки.
Кроме всего прочего, должен сообщить вам, что в сейфе я ничего не взял, за исключением слепка моей руки, который я разбил на мельчайшие кусочки там же у вас в кабинете. Следовательно, вы не можете сказать, что я совершил у вас кражу. В мои планы в данном случае входило лишь уничтожение слепка, мешавшего мне действовать дальше, что я и сделал. В заключение прошу вас передать вашему помощнику Бобу Руланду привет от Сюзанны Гринье. Он ей очень симпатичен. Уважающий вас, Уокинг». Тома, лакея великого сыщика, дома не оказалось. Он, по-видимому, действительно исчез. Кроме слепка руки Уокинга, все, как и он заверил, оказалось на месте. Пинкертон, весьма озадаченный и раздосадованный случившимся, многозначительно заметил, что его борьба с Уокингом только начинается. Тем не менее, он чувствовал себя побежденным, да и авторитет гениального сыщика несколько упал в глазах его помощника. Как бы там ни было, вечером того же дня Нат Пинкертон отправился к барону Винклеру и, скрипя сердце, все же рассказал ему, умолчав лишь о том, что его невеста, хорошенькая Сюзанна, оказалась помощницей известного авантюриста Джеймса Уокинга. Прошло полгода. Однажды в солнечный день в одном из лучших кафе города Балтимора, расположенном на пляже под открытым небом, встретились два господина. Один из них был Гайнс Моррисон, другой – барон Винклер.
«Здравствуйте, Моррисон!»
«Здравствуйте, барон! Какими судьбами? Ведь вы, если я не ошибаюсь, хотели покинуть Балтимор?»
«Да, но вышло иначе. Присядем за столик, я вам все расскажу подробно.
А знаете что? Я предлагаю поехать в казино и провести там вечер».
«При всем желании не могу. Меня ждет жена».
«Как, вы женаты?» – воскликнул Моррисон.
«Представьте себе, да. И угадайте, на ком?»
«Никто не приходит на ум».
«На Анне Любимой».
«Все же давайте присядем». Они сели за отдельный столик и заказали виски, после чего Винклер продолжил разговор. «После сообщения Ната Пинкертона о его неудаче, я получил от Уокинга записку, в которой он уведомил меня, что если я хочу видеть свою невесту,
то в назначенный день должен прийти в Большой музей, где она будет ждать меня на диванчике малинового цвета, который стоит под известной картиной «Избрание Вашингтона». Но предварительно я должен выполнить условия, изложенные в первом его письме, содержание которого вам хорошо известно. Так я и сделал. Я отправился в Линкольн, отыскал там часовню и сосну, положил в дупло $5000, а когда в назначенное время, кажется, 2 дня спустя, пришел в музей, еще издали увидел у картины «Избрание Вашингтона» женщину. Но это была не Сюзанна Гринье, это была Анна Любимова. Сначала у меня была мысль обратиться в бегство, но потом какая-то неосознанная сила повлекла меня к ней. Я подошел и раскланялся. Не стану описывать вам нашего разговора, тем более, что он был довольно бессодержательный, но не могу обойти молчанием следующие обстоятельства. Анна Любимова, как оказалось, получила накануне нашей встречи письмо, написанное якобы моей рукой, в котором я просил ее прийти в музей именно сейчас, то есть в указанное мне Уокингом время. Тут же вспомнились слова Пинкертона, что Сюзанна, по его мнению, для меня навеки потеряна, и какое-то внутреннее чувство заставило меня поверить этому. Вновь встретившись с Пинкертоном, я узнал подробности о Сюзанне Гринье, пережив глубокое потрясение. Но меня спасла старая любовь. Я женился на Анне Любимовой. Все, слава богу, кончилось хорошо. На судьбу мне грешно жаловаться.